Я сегодня хочу поговорить о одной совершенно замечательной вещи. Это общая тема, но она значит, будет построена на основании нашей недельной главы. Раши объясняет, что когда Моше Рабейну предложил Короху и 250 руководителей Санедринов принести воскурение, который он четко сказал, только который одного будет принято, а все остальные умрут. И они решили пойти на риск. И Раши задает вам вопрос, а чем, как умнейший Корах влез в это болото? Ну, то есть, там тоже остальные тоже не были людьми простыми. Если бы главами Санедринов, то это Санедрин, это еврейский суд. Там разные уровни. Это были великие люди. Это то, кто они пишут, это были великие люди. Как они влезли в это болото? Видим, то, что мы уже поговорили, что желание почета человека выводит из его мира. Есть мир, которым властвует его разум. Эти желания, они вводят человека, власть собственного разума называется, вводит его из его мира. Однако сейчас давайте вдумаемся. Раши объясняет здесь, в нашей главе, почему Корах тоже этим соблазнился. Давайте просто посчитаем. 1 из 251, какой процент, нет, 1 из 252, один это был Арон. Какой шанс выживания? Ну, примерно 0,4%. Ну, можно посчитать точнее, но не важно. Но как-то рисковать такими шансами не стоит. Ну, Раши объясняет, почему Корах влез в это болото. Корах был великим человеком. Он видел духом своего постижения, как из него выходит пророк Шмуэль. Как из него выходят череды левитов, которые поют Всевышнего в храме с духом святого постижения. Он про себя, если такое выходит из меня, так я тоже что-то стою. Пишет Раши, что одной вещи он не знал. Он не увидел, что его сыновья сделали чего. Моше Рабейну это знал, а вот он этого не знал, не видел. Давайте просто поймем, что здесь написано. Сыновья Кораха были вместе с ним во всем этом заговоре. Иначе нам бы делать чего? Началось его все в порядке. В последний момент они признали Моше эмес бетарасу эмес, ванахну бедой. Моше истинно, его Тора его истина. Не признали. Из них вышел Шмуэль Анови. Вышли все эти поколения. Шмуэль Анови был, называется, равноценным Моше и Аарону. Он помазал двух царей, Шауля и Давида. Эти поколения левитов, которые ставили Всевышнего в храме. В силу чего? То, что они раскаялись в последний момент. Последний момент. Нам надо здесь увидеть огромную силу тшувы. Я хочу с вами поделиться одним местом в Когелете, которое меня очень было непонятно, но сегодня, кажется, с Божьей помощью я его, кажется, понял. Есть в Когелете, есть в 9 главе одно такое странное место. Там сказана такая вещь. Ки ми ашер ихубар אל כל החיים, תות בכוונה, ספייסן, ספסים לשבושמי, יש ביטחון, אני בואי יש תוברנסט. כי לכלב חי, הוא טוב מן הרי המת, живому псу лучше, чем мертвому льву. Раши объясняет удивительную вещь. Кибодо бахаим, пока он жив, даже если он преступник, и он прилепился к преступникам, потому что, как сказано, эль-колахаим, со всеми живущими, даже преступниками. Есть битахон, есть уверенность, шема я шубу лифнаем уто. Непонятно. Это слово битахон – это уверенность. Это не вопрос надежда, или значит, что может быть. Битахон – это уверенность. Какая может быть уверенность, что сделает чего? Это вопрос меня давно мучает. Что здесь написано? Какая есть уверенность? А в Раши вообще такое странное сочетание. Еш битахон, шема яшум лифнейму то, шема. Есть уверенность, может быть, он сделает чего. Как может быть уверенность? И с другой стороны, может быть. Может быть, это не уверенность. То есть, понятие есть... В том языке слово «битахон» и слово «тиква». «Тиква» – это по-русски «надежда». Человек надеется, человек уповает, надеется. Это очень хорошо, но это еще не уверенность. Я объясню, что такое уверенность. Были великие люди, которые нужны были деньги для поддержания Торы, чтобы огромная, важнейшая запись строить ешивот, поддерживать изучающих Тору. Денег не было. Так они... Считаю, что они делают очень важную вещь, так Всевышний, безусловно, им поможет. Они покупали лотерейные билеты. Надеюсь, получить там 100 тысяч рублей, тех рублей. И сколько же? Не сегодняшний, сегодня это. И как-то одному из таких праведников, который хотел... Таким образом получить деньги на поддержку Торы. Просто как пример, не помню точно цифры, которые были в этой истории. Он даже там разыгрывал там, приз, допустим, 100 тысяч долларов, 100 тысяч рублей. По нашим деньгам 100 миллионов рублей. И кто-то предложил ему, слушай, лотерея будет через несколько дней. А ты лучше продай мне его на десятую часть этой стоимости, этот билет. Это, конечно, очень хочу. Все-таки это тоже 100 миллионов, если получить хотя бы 10. Он согласился бы, он сказал, так какой же у тебя есть битахон? Если ты уверен, что получишь 100 миллионов, ты не продашь что-то справа на 10. А у тебя нет у тебя битахона, так не покупай лотерею. Не покупай лотерею. Выброшь мне деньги. И это разница принципиальная между надеждой, упованием и уверенностью. Это мой грех, когда мы издали книгу «Хазныши Эмунау Битахон», перевели ее как «Веру и упование», это неправильный перевод. Битахон – это уверенность, а не упование. Уверенность. Так какой может быть уверенность у преступника, что он сделает чего? Какой бы уверенность у нас, что преступник сделает чего? Это вопрос очень, очень принципиальный. Я хочу эту вещь объяснить на словах, по словам нашего великого рабейну Йойну. В начале Шарей Чува он там пишет, что Всевышний приготовил нам путь, приготовил для человека путь вылезти из той ямы, в которую он попадает из своих грехов. Пробуем там стих «Това яшарашем, алькен йорех атоим бадорех» Всевышний добр, и он прямой, поэтому он направляет грешников на путь чува. Более того, пишет Рабейну Йойну, что у нас заповедь сделать чува, вернуться к Всевышнему. Дальше добавляет, что даже если он премного согрешил, Всевышний не закрыл ему путь чувы. Я эту вещь понимаю, и так приводит там один из комментаторов современных на Шарей Чувы, вот такой великий праведник, Мордехай Цукерман в Иерусалиме, я еще один раз был у него, Бучков Хафец Хаима, в Разине, потом пережил гетто Ковно. Я был для него один раз перед свадьбой своего сына, получить браху для сына. У меня произошло уникальное впечатление. Он там пишет следующую вещь, что у него есть известный очень комментарий на Шарей Чува, называется «Шарей Чува Мевуар». Он был издан при жизни, он шел анонимно, а после смерти это тоже с его фамилией. Он там пишет следующую вещь, что Рабейн Йойну выходит, что он оспаривает точку зрения Рамбама, а он утверждает, что есть особые уровни грешников, которые у них закрыты полностью пути чувы. Он это учит из того, что Всевышний отяготил сердце фараона, и что такое наказание может быть и сегодня у нас тоже, не только у фараона. И он там приводит, он пишет, что по Рабейну Йойну, вроде бы он не с Рамбамом не согласен. И всегда есть то, что пишет Рабейну Йойну, что Всевышний не закрывает пути возвращения к нему. И мы это говорим в наших молитвах в Йом-Кипур, молитвы на Ила, что Всевышний ожидает нашего возвращения к нему. И тут я хочу объяснить на этом, почему здесь говорит слово «бетахон». У нас не может быть бетахон, что какой-то преступник, или мы сами сделаем чего. У нас есть одна великая уверенность, что Всевышний нам поможет, когда мы захотим это сделать по-настоящему. Уверенность в том, что Всевышний уже приготовил для нас путь возвращения, его уже продумано, как нам помочь вернуться. Одна из проблем, почему люди не делают чего. Все думают про себя. Но куда мне со всей своей грязью? Это невозможно, что можно делать чего. Это приводит, приводится, что в поколении Иеремии народ уже не верит, возможно, чего. Почему? Они видели, они постигали глубину греха, они постигали, насколько они поломали, испортили, поэтому не верили, что вещь можно исправить. И вот тут есть место на Медат Абитахон, что Всевышнего готово все, что нужно, чтобы он мог нам помочь исправить все, что нужно исправить. Этому тут есть Битахон. Это можно полагаться. Нельзя полагаться на то, что я вот захочу делать чего. И кто захочет делать чего? Может, не захочет. Это вопрос его выбора. То, что Всевышнему все готово. Это величайшее желание Всевышнего, чтобы мы делали чего. Чтобы каждый еврей делал чего. В принципе, чтобы все человечество исправилось. Это огромное правило. И тут это нам здесь открывает Шломо Мелех, мудрейший людей в своей книге Коэлес, что для живущего, даже если он связан с преступниками, связано с преступниками, есть битахон. Есть уверенность. В чем битахон? В самого себя ни в коем случае. То, что он точно, то, что Всевышний за него делает чего, безусловно, нет. Всевышний не делает чего за человека. Но есть уверенность в одном, что если человек захочет, будет стараться, будет делать то, что надо делать, то Всевышний поможет ему и поднимет его настолько высоко, что ему даже это не снилось. Давайте просто поймем в нашей главе Корах, что произошло. Мы же говорили, что это был величайший грех Кораха. Раши называет, есть такая пара Датан и Авирам. Они были известными своими благими делами еще из Египта, как известно. Это именно о них сказано. Преступник, почему ты бьешь своего друга? Это о них говорится. И они уже выступали против Моше Рабейну еще в Египте. Вдруг в нашей главе, как Раши это приводит, Раши объясняет основание Медрашей Хазаль, это не Раши, не занимается от себя тебя. Они выглядят такими праведными овечками, которых испортил Корах. Ой ла Раша, ой ла Шхино. Почему они влезли в это болото раздора, чтобы были соседями Кораха? Но я бы сказал, что это значит все наоборот. Почему Корах стал преступником, он был соседом Датана и Авирама? Сказано не так. Потому что они были людьми, не мне их судить, знаете, это немножко страшно об этом говорить. Имена людей, которые упоминаются в Торе, это не просто так, значит, их имена – это часть Торы. Но то, что мы видим нашими простыми глазами, то, что можем понять с нашего уровня карликов, они были с простыми преступниками, скажем так. Но когда выходит, так сказать, они сами не могли бы сделать раздор с Моше Рабейну. Они могли засловить, могли делать, разбрасывать ман в шаббат, чтобы как будто бы он упал. То есть могли делать какие-то пакости. Но оспаривать то, что Моше Рабейну напрямую после всего уже произошло, это не могли. А когда появился Корах, так они сказаны, ой ла Раша, ой ла Корах, ой ла Шхино. И вот, надо просто понять из глубину греха раздора, когда один великий человек оспаривает духовное руководство поколения. Это страшнейший грех, который здесь говорится. Там это было гораздо страшнее, потому что это было оспаривание получение Торы Моше Рабейну. И вот, видя, что происходит, видя уже, что земля развертывается перед ними, тогда сыновья делают чего? Не до этого. Чего не достаиваются? Шмуэля, поколение левитов, которые воспользуются. Вы будете Всевышний урок, а койдиш. Надо просто увидеть эту вещь в нашей недельной главе, что такое сила чувы. Давайте беру просто еще один пример. Есть, недавно читали это, Паршат Шлах Леха. Мы читали во вторе о том, как два разведчика Иошуа пришли к Рахава Зойну. И с Рахава Зойну есть там два объяснения, что такое Зойну. Один, что у него был постоялый двор, академия друзей, а другой Зойну – гулящая женщина. В самом простом смысле этого слова. Принято, эта женщина сделала чуву. Сделала гиюр, сделала чуву. На ней женился Йошуа бен Нун. Написано в Масехет Магила, что из нее вышло 8 пророков из этой женщины. Понимаете, надо эту вещь понимать. С одной стороны, какая сила человека, который делает чуву, И насколько он должен быть уверен в том, что Всевышнего есть пути его поднять. Поднять, если он только серьезно хочет это сделать. Это то, что сказано в Коэлет. Ешь битахон, есть уверенность. Ешь битахон. Я слышал эту историю, что история современная, когда Рамыш Соловейчик, сын памяти праведника, открыл Исабитском Зильбера, сын памяти праведника, еще в Радхай в Москве. И еще он начал давать первые плоды настоящих бней Тора, которые за короткое время вошли в учебу, как будто бы они родились в Иерушалайме, Койдыш в Рамоте, или в Навиакове, учились в Хедере, то сыновья Рамойши задали вопрос, как это такое может быть? Как они так продвинулись на короткое время? Рамойши Зловейчик сказал следующую вещь. Вы сделаете чего, и вы тоже продвинетесь. Тоже продвинетесь. Нам надо знать, надо обрести уверенность, что Всевышний может нас поднять из болота, в котором мы находимся. И может поднять нас так высоко, как нам это не снилось в самых розовых снах. Добавлю еще одну вещь. Я слышал от имени учителя Рава Пинкуса по Кабале, вот великий человек в Эрец-Исраэль, Рав Исраэль Вайнтруб, был величайшим каббалистом последнего поколения. Он как-то говорил об этом назву Факим, я, к сожалению, там не слышал, но мне рассказали это потом, что проявление света, который готовится для открытия перед приходом Машиаха, в чем оно проявляется? В том, что люди, которые возвращаются к Торе в зрелом возрасте, болеют чува, они становятся не просто кошерными евреями, становятся мудрецами Торы. И это вещь непростая. Это вещь, это в каком-то смысле, это немножко больше, чем чува. Человек может сделать чуву, раскаяться, исправиться, искупить свои грехи, но еще не обязывает, что станет мудрецом Торы. Однако то, что мы видим в нашей главе, то, что произошло с сыновьями Кораха, то, что произошло с Рахом и Зоином, представьте себе. Гулящая кананейка делает извержение, я прошу сказать, различные своими имена, проститутка. То, что не говорится в Мидрашим. Она делает чуву, она делает гиур. Она выходит замуж не больше, не меньше, как Йошуа бен Нун. Понятно, Йошуа бен Нун был пророком, он понимал истинность ее чувы полную. Это не было просто так. Скажет мне, кто скажет, сейчас такая женщина сделает гиур и чуву, она и срочно женится, как это сделал Йошуа бен Нун. Она немножко осторожна. У нас нет возможности проверить ценность этой чувы. Это Всевышний может проверить, но не мы. Но он просто увидит саму идею, из какого падения человек может подняться и перевернуть в себя все свое потомство. Потому что сегодня мы кончим Гуд Шаббас.